В прошлую среду мы начали небольшую серию проповедей, которую я назвал «Вера в трудностях и ее цель» – помочь увидеть, каким образом вера работает в трудностях и каким образом вера растет в трудностях. Мы неоднократно говорили о том, что вера – это главная составляющая характера каждого христианина. Вы помните один из принципов реформации – «только вера». Священное Писание очень много говорит о том, что вера является основным инструментом, который соединяет душу человека с голгофской жертвой, которая была принесена Иисусом Христом за каждого из нас для нашего спасения. И поэтому вера важна всегда. Но когда дело доходит до испытаний, до трудных периодов, подобных тому, которые мы сейчас переживаем все, вот здесь вера, конечно же, сверхважна, она просто жизненно необходима. От того, есть она или нет, от того, какая это вера, насколько она прочная, от этого зависит практическая жизнь, качество жизни каждого из нас. Это, кстати, связано не только вот с этой пандемией, с этой болезнью, которая распространяется. Болезнь – это общий фон, но на этом общем фоне у каждого из нас есть свои кризисы, есть своя боль, свои трагедии, свои какие-то сложности, которые обрушиваются на нас. Кстати, в следующую среду, если Господь позволит, мы будем говорить о духовной брани, о духовной стороне всего того, что мы сегодня переживаем. Это очень большая и важная тема. И вот когда у каждого из нас есть вот та долина тени смертной, есть та точка испытаний, которая берет нас и нашу веру на излом, вот здесь, конечно, чрезвычайно важно иметь прочную веру, очищенную веру, как апостол Петр говорит в первом послании, в первой главе, иметь веру, которая растет, которая укрепляется. И сегодня я хотел коснуться одного из вопросов, где проявление веры крайне необходимо и очень важно в тех обстоятельствах, которые сегодня Бог допустил для нас. Я назвал свою проповедь «Одиночество и духовный рост». Одна из главных проблем карантина – отсутствие возможности общения лицом к лицу. Я сам это много ощутил, и в разных разговорах со многими людьми слышу это снова и снова, как мы стали понимать, стали больше ценить возможность быть вместе. Вот сейчас, когда нет этой возможности, нам не хватает этого. Мы понимаем, какую важную роль играет общение. Оно действительно является жизненной необходимостью для христиан, когда Бог спасает человека от греха и погибели, Он погружает его душу в духовную связь с миллиардами других спасенных людей. И вот общение и взаимодействие с ними – это очень важная часть духовного роста каждого христианина, так же, как и всей церкви в общем. И Писание много об этом говорит, я несколько мест приведу. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте». Вот для того, чтобы мы могли проявлять любовь, нам нужно общение, нам нужно видеть друг друга, чтобы в почтительности друг друга предупреждать. 15 глава Римлянам 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Конечно, по телефону, через разные средства связи мы можем проявлять любовь, мы можем проявлять заботу, мы можем принимать или не принимать друг друга, но это намного более ограничено, чем то, когда мы можем прийти друг к другу, когда мы можем собраться вместе вот сюда. 1 Коринфянам 12:25 написано, «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Еще одна сфера. И таких много мест, которые подчеркивают вот эту деталь, нашу принадлежность друг к другу, взаимодействие друг с другом. Ефесянам 4 глава, я прочитаю первые 3 стиха и потом 16. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И потом 16 стих, Вениамин Викторович сегодня читал уже его. Он говорит о Христе, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть здесь сказано о многочисленных, всяких взаимно скрепляющих связей, которые предполагают действие каждого члена в свою меру. Что это значит? Это значит, наше совместное поклонение играет важную роль для всех нас. Оно поддерживает нас, оно вдохновляет нас. Наши совместные молитвы, когда мы слышим молитвы друг друга. Наше общение друг с другом. Наше совместное исповедание Евангелия. Исповедание нашей принадлежности Христу, когда мы берем чашу, когда мы берем хлеб вместе. Мы все вместе, в одно время мы свидетельствуем о том, что мы принадлежим Христу. Это возможность служить друг другу, возможность поддерживать, ободрять, сострадать, вместе радоваться, созидать души, снисходить и терпеть, исправлять и взращивать. Все это делается только вместе. Вот, кстати, почему библейские слова, которые указывают на церковь, это еврейское слово «кагал» и греческое слово «экклесия», эти слова, они переводятся как «собрание», то есть они предполагают группу людей, собранных вместе. То есть нам нужно видеть лица друг друга, нам нужно делиться друг с другом жизнью, которую мы получили от Иисуса Христа. Но вместе с тем, несмотря на всю важность и необходимость общения, христианство имеет еще одну не менее важную сторону. Кроме общения, кроме жизни вместе с другими, нам обязательно нужно уединение. Каждому из нас. Нам нужно время, чтобы побыть один на один с Богом. Вот это важная часть христианской жизни. Христианская жизнь – это не только совместные молитвы. Это не только разговор с кем-то о Христе. Это не только совместное служение, где это мы делаем. Это не только ободрение, поддержка и какое-то взаимодействие друг с другом. Не только. Христианская жизнь включает в себя очень важную часть. Время, когда мы один на один с Богом. Это время, в которое происходит прозрение. Если оно правильно, эффективно проводится, оно очищает глаза, вот подобно тому, как фары, которые забрызганы грязью. Вот их протираешь, и ты видишь, насколько ярче они светят. Или те, кто носят очки, если вы работаете где-то в пыли, и потом протер очки, и ты видишь, как яснее становится картина всего того, что ты видишь. Вот подобно этому, вот это время с Богом, оно должно давать прозрение, оно должно вдохновлять душу. Это время, когда душа обретает уверенность, когда она обретает покой. Время, без которого невозможен духовный рост. По большому счету, это время роста нашей веры. Своеобразное время, своеобразный рост. Мы уже говорили о том, что наша вера растет от слышания, когда мы слышим Слово Божие. Мы говорили о том, что вера растет тогда, когда мы проходим трудности и остаемся верными Господу. Но вот есть еще одна сфера жизни. Эта сфера связана с тем, чтобы нам быть один на один с Господом. Карантин резко изменил наш порядок жизни. У нас сегодня практически нет времени, нет возможности, точнее, для того, чтобы собираться вместе. Но у нас появилось немножко больше времени. Не сказать, что у всех его очень много, но немножко больше времени появилось все-таки для того, чтобы его использовать правильно. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, Иисус Христос был очень занятый человек, потому что постоянно его вокруг теснили люди, и всем им что-то было нужно. И поэтому Иисус искал этого времени наедине с Отцом обычно ночью. Луки 6 глава, несколько примеров. 6 глава, 12 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих». Матфея 14, 23. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один». Для Иисуса Христа это было крайней необходимостью. Он не мог без этого, как без воды. Ему нужно было после какого-то периода, когда он с людьми, ему нужно было время, когда он, смотрите, остался там один, пошел на гору помолиться наедине и вечером остался там один. Евангелие Иоанна, 6 глава, 15 стих. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Если мы посмотрим всю жизнь Иисуса Христа, вы можете увидеть множество таких ситуаций. Смотрите, Иисус чаще всего в ущерб своего сна, он выкраивает время для того, чтобы использовать его для живительной связи внутренних глубоких взаимоотношений с Отцом. У нас в нашей занятой жизни нам тоже нужно специальные усилия. Усилия, которые заставили бы нас сказать «нет» многим делам ради того, чтобы побыть с Господом один на один. Сегодня это часть нашей жизни или вот это духовное упражнение – оно имеет немножко больше шансов на то, чтобы мы могли практически им заняться. Причина этого, как я уже сказал, заключается в том, что у нас высвободилась значительная часть времени. Очень многие вещи, которые занимали наше время, они сейчас закрыты. Они туда сейчас не пускают, невозможно туда прийти. И поэтому я бы хотел попросить каждого из вас, всех нас, кто сейчас вместе собрались здесь для того, чтобы слушать вот эту проповедь, вникать в эти истины, чтобы мы могли использовать это время. Поставьте перед собой цель. Время карантина использовать для того, чтобы углубить свое личное время с Господом, научиться его проводить более эффективно и более глубоко. Очень большая проблема может быть с тем, что вот этот карантин или время, которое освобождается, люди могут использовать для того, чтобы заняться чем-то, что не приносит пользы. Пролистыванием социальных сетей, фильмами. В лучшем случае люди занимаются чем-то более полезным, перебирают в шкафах старые вещи. Может быть, да, нужно это делать или в гаражах. Но сегодня у нас есть более важное дело. Это более важное дело – научиться опыту личного общения с Господом. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на несколько мест Священного Писания, конкретно на три псалма. Мы будем касаться и других текстов, но три основных псалма я хотел бы вместе с вами рассмотреть. Каждый из них представляет собой описание молитвы, описание внутреннего контакта человека с Богом. Вы знаете, есть псалмы, которые написаны, вернее, озаглавлены таким предписанием начальнику хора. Начальнику хора на струнных орудиях. То есть там много есть тоже личного в таких псалмах, но эти псалмы, которые сделаны были, написаны специально, чтобы провозглашались. А есть некоторые псалмы, у которых нет таких надстрочек, нет таких заголовков в начале. Эти псалмы, они вот просто спонтанные молитвы, которые возникали в сердце того или иного псалмопевца. Когда мы будем смотреть на вот эти разные места Писания, я хочу, чтобы мы могли посмотреть на них под одним очень важным углом. В первом псалме, в самом первом псалме в книге «Псалтырь» псалмопевец отмечает очень важное условие успешной жизни, успешной духовной жизни человека, который знает Господа. С первого стиха мы читаем, здесь написано так: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воле Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Очень важная деталь, в которой автор этого псалма описывает самую сердцевину духовного опыта. Вот посмотрите, что он говорит. Он говорит, что муж или праведник, человек, который счастлив с Господом, он не ходит куда-то, то есть избегает чего-то. Он избегает совета нечестивых, пути грешных, собрания развратителей. То есть это то, что остается в стороне. И дальше он доходит до сути, и доходя до сути, он говорит о Слове Божьем, в законе Господа, воле Его. И дальше он говорит о самой сердцевине этой сути. Он говорит, и о законе Господа размышляет он. То есть, когда мы говорим о нашей точке контакта, человеческая душа и Бог, вот эта точка контакта в размышлении, точка контакта – это правильно сосредоточенный процесс мышления. То есть, когда мы говорим о личном времени с Господом, когда мы говорим о личных отношениях, это не какие-то мистические дуновения, которые вот пришли и ушли. Это очень конкретное, вполне целенаправленное, движимое нашей волей, конечно же, при содействии со Святым Духом, линия, которая фокусируется на том, что происходит в нашем сознании, о чем мы думаем. Чем наполнен наш внутренний мир? Этот процесс мышления, он ни в коем случае не исключает чувства. Почему? Потому что мышление, оно это как штаб управления, который контролирует, который влияет на наши ощущения. И мы увидим это сейчас. Писание очень много говорит, что это главная цель нашего духовного опыта. То есть первое, что я хотел бы сказать – когда мы говорим о личном времени с Господом, мы в большой степени говорим о процессе мышления. Мы говорим о том времени, когда человеку нужно остаться одному, чтобы думать. И это работа, это процесс, это определенные занятия, и это занятие соединяет с Богом. Это занятие освобождает душу от уныния, это занятие наполняет сердце радостью, оно дает нам уверенность в Господе. Вот почему мы сегодня, касаясь этих псалмов, мы посмотрим именно на эту сторону. В другом месте, в Новом Завете, апостол Павел пишет в Римлянам 12 глава 2 стих, он говорит, «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Посмотрите, если вы помните послание к римлянам, первые 11 глав представляют нам Евангелие, очень подробно разложено. Сразу же в 12 главе, 1 и 2 стих, он говорит, «Я умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И дальше «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть это самый первый вывод для человека, принявшего Евангелие. Человек, который принял Евангелие, вот первое, что Бог хочет делать в нем – это его мысли, это наполнять его разум, это дать ему определенную практику мышления, практику размышления о Господе. Размышление – это время преображения души. Оно неразрывно связано с Писанием, оно связано с осознанием и пониманием Бога, со способностью видеть жизнь с Божьей точки зрения, что ведет к торжеству и благодарности. Мы сегодня посмотрим на несколько главы с книги «Псалтырь», которые содержат в себе откровенные описания вот того времени, которое было у псалмопевцев наедине с Богом. Я попытался обобщить несколько основных характеристик этого процесса для того, чтобы сделать это немножко более организованным и легче воспринимаемым нами. Самое первое условие плодотворного общения с Богом – это искренность. То есть размышление должно быть искренним. Что это значит? Размышление не может быть поверхностным. Вернее, оно может быть, и оно часто очень бывает. Но чем более поверхностное размышление, чем меньше оно исходит из глубины сердца, тем менее настоящее оно, и тем менее полезное. Больше того, люди часто обманывают себя, когда они думают, что они проводят время в размышлении о чем-то, но в действительности их мысли скользят по поверхности и отвлекаются на что-то окружающее. Сегодня это особо сложное дело, потому что у нас множество факторов, которые нас отвлекают. Мы привыкли, вся наша жизнь построена на том, что всякие разные вещи требуют нашего внимания. Но когда мы говорим об общении с Богом, мы говорим о практике искреннего контакта души. И вот этот искренний контакт, он исходит из того, кто мы есть. Приходя к Богу, мы должны быть сами собой. Перед Богом нет смысла играть, нет смысла делать вид. Вы помните, фарисеи и мытарь пришли. Вот фарисей пришел, он рассказывает о себе, какой он. Вот. И Христос говорит об этом. Вот мытарь пошел оправданным, не фарисей. То есть фарисей совершенно не понял даже смысл молитвы. Уча апостола молиться, Иисус показывал, что сначала нам нужно стремиться фокусировать свой взор на Боге. То есть нам нужно осознавать Его. Нам нужно понимать, перед кем мы стоим. Нам нужно понимать Его величие, Его славу, Его святость, Его могущество, Его личность, Его природу. Посмотрите, Матфея 6, глава 9 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Заметьте, о хлебе насущном речь идет только после того, когда состоялся вот этот контакт с Богом, состоялось осознание того, кто такой Бог. Так подходили к молитве многие псалмопевцы. Вот как Давид молится, когда он прятался от Саула в пустыне Иудейской. Посмотрите, псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской, это значит, он находится в бегах. Он боится за свою жизнь, реальная угроза, что его найдут, арестуют и казнят. И вот, находясь в этих условиях, посмотрите, в чем, как выражается его молитва. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». То есть, находясь в этих жестких условиях, сталкиваясь с реальной возможностью смерти, Давид фокусирует свой взгляд прежде всего на Господа. Мы еще вернемся к этому псалму и коснемся еще этих стихов. Но здесь я хотел отметить, что в некоторых псалмах, описывающих глубокие личные молитвы к Богу, мы видим, что вот такой порядок не всегда получается. Это правильный порядок. К нему нужно стремиться. Но иногда сердце молящегося настолько переполнено болью, переполнено страданиями, что у него нет сил думать ни о чем другом, кроме как о своей боли. 85-й псалом. Посмотрите, одна из молитв тоже – это молитва Давида. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже, мой раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день». Заметьте, он здесь немножко говорит о Боге, но в основном он говорит о своей боли. Он говорит: «Я беден и нищ, сохрани душу мою, спаси, Боже мой. Помилуй меня, Господи, ибо я к Тебе взываю». В этой ситуации нужда Давида была настолько большой, что ему было трудно освободиться от ее эмоционально. Он находится в ее цепях, он находится под гнетом. И вот что интересно, что несмотря на то, в каком состоянии человек, нужно идти к Богу, потому что только вот в этих глубоких личных отношениях, в этом времени размышления мы сможем обрести настоящую свободу. Но есть еще более сложные ситуации. И в связи с этим я хочу пригласить вас в Псалом 101. Этот псалом, по всей видимости, был написан уже после Вавилонского пленения. Здесь упоминаются развалины Иерусалима. И автор находится в глубочайшей скорби. Автор неизвестен, мы не знаем точно, кто написал его. Вот. Но видно, что он находится в состоянии такой скорби, что большая часть его молитвы в начале, или первая часть, она сфокусирована на описании своего печального состояния. Вот он приходит так, как будто Бог не знает. Ну, он так хорошо понимает, что Бог знает, он просто ни о чем другом говорить не может в этот момент. Давайте прочитаем первых несколько стихов. 101 Псалом, с первого стиха. «Молитва страждущего, когда он унывает, изливает перед Господом печаль свою». Кстати, слово «печаль» можно перевести еще и как «жалобу свою». Вот он идет к Господу с перегруженным эмоциональным грузом, гнетом. Его сердце, его эмоции, его внутренний мир переполнен болью. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня». То есть у него нет ощущения, что Бог его слышит. Ему кажется, что Бог от него отвернулся. «В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня». Посмотрите, сколько усталости в этих словах. Сколько гнета, сколько сложностей наполняет сердце этого человека. 4 стих. «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прилипнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Я не знаю, приходилось ли вам переживать что-то подобное. Посмотрите, как много проблем здесь он подчеркивает. Он говорит: «Кости мои обожжены, как головня». Он чувствует эту боль в костях. «Сердце мое поражено и иссохло, как трава. Так что я забываю есть хлеб мой». То есть ему не до еды в этой ситуации. «От голоса стенания моего», то есть он настолько уже выплакался, выкричался, что у него такое ощущение, что плоть прилипла к коже. И дальше, смотрите, он описывает свое эмоциональное состояние. «Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». То есть он спать даже не может. И он просто описывает свое глубочайшее одиночество. Я уверен, друзья, что у каждого из нас есть свои периоды сложности, есть свои эмоциональные низины, вот эти вот где-то долины глубокие, по которым Господь проводит нас. Но, наверное, вряд ли мы можем вот до конца полностью идентифицировать себя. Возможно, в каких-то особо сложные периоды жизни, нашей жизни, вот что-то подобное. Но посмотрите, что это нормальная молитва. Это время с Богом. Вот мы видели первая молитва, которая, вот Давид в пустыне находится, и он полностью взор свой поднимает к небу, и он говорит: «Господи, ищу Тебя, по Тебе томится плоть моя». Вот это вот одно состояние, которое есть. Второе, он пытается говорить о Господе, но там у него есть нужды, одна, вторая, и он вот точно такой, как есть. А третье, вот это полнейшее отчаяние. Ну, посмотрите, в этом отчаянии, когда он говорит и изливает перед Господом печаль или жалобу свою, он идет к Нему, он идет к Господу для того, чтобы молиться. Более того, посмотрите, 9 стих. Он видит, что эти бедствия допущены Богом. «Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня». То есть он ясно видит, что его жизнь находится в Божьих руках, под Божьим контролем, и Бог позволил ему подняться высоко. И сейчас Бог, тот же самый Бог, опустил его до самого низа. Он говорит: «Дни мои, как уклоняющаяся тень, я иссох, как трава». Итак, несмотря на эти разные подходы, все эти молитвы привели этих авторов к глубокому общению с Богом. Мы это сейчас увидим. Характеристика, которая объединяет все их, искренность, настоящесть. Люди приходят к Богу такие, как есть. Они идут к Нему, потому что им некуда больше идти. Здесь я хочу сделать небольшое уточнение. Когда мы говорим об искренности, речь не идет о халатности, речь не идет о расхлябанности, о небрежности. Некоторые люди думают, если быть настоящим, вот как человек настоящий ведет себя с женой или с детьми, или с приятелями, вот так вот, свысока, и по-простецки, по-небратски, вот так он может и к Богу прийти. Не об этом речь идет. Любой человек, который идет к Богу, он должен понимать, что общение с великим, общение со святым требует глубокого понимания его статуса, глубокого понимания того, что он владыка Вселенной. Речь здесь идет о тех ситуациях, когда люди, понимая, что они идут к Богу, они идут к Нему, и у них нет сил оторвать свое сознание от своей беды. Их скорбь слишком тяжелая, их скорбь слишком большая. Вот почему центром настоящего общения с Богом является размышление, сфокусированное на Нем. Это второй элемент духовного общения с Богом, второй элемент эффективного времени, когда мы один на один с Господом можем духовно расти. Мы уже говорили, что в первом случае псалмопевец в 62-м псалме сразу фокусирует свой взгляд на Бога. Давайте еще раз посмотрим. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Это самое большое и самое главное для него. Он понимает, что ничего более ценного у него нет. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Он вспоминает время, когда это общение с Богом было глубоким, оно было в скинии, которая была тогда. Сейчас он вдали от скинии, сейчас он вдали от всей той атрибутики, о той обстановке, где он находился, когда он переживал эту особенную близость с Богом. Он находится в земле пустой, иссохшей, безводной, но думает он прежде всего не о воде, не о уютном доме. Он думает о Боге. «Тебя жаждет душа моя». Вот это, наверное, главная характеристика настоящего глубокого общения с Богом. Это общение, оно позволяет человеку познать вкус, настоящую цену, настоящее благо, которое несет с собой Бог, когда Он прикасается к душе. Посмотрите 6 стих в этом же псалме. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляя о Тебе в ночные стражи». То есть он находится в пустыне, у него нет возможности быть в храме, нет возможности во святилище прийти. Он находится в пустыне, но вот там в пустыне ночью он просыпается, и он вспоминает о Господе. И вот его размышления о Боге настолько сладостны, настолько богаты, настолько эффективны, что они насыщают его душу, как туком и елеем. Тук и елей – это выражение, которое применяли тогда для того, чтобы описать такой обильный стол, обильное, очень хорошее питание. Вот он описывает душу свою, что я подумав о Господе, я напитал душу свою. Заметьте, он даже не послушал проповедь. Тогда ж не было магнитофонов или компьютеров, или телефонов, где можно послушать проповедь. Он даже еще не прочитал Писание. Он просто вспомнил его. Он вспомнил, что он знает о Господе. Вот ночью на постели своей он просто направил свои мысли, чтобы подумать о том, кто он есть, кто Господь, который его ведет, который стал его Господом. Душа насыщается, радостным глазом восхваляют тебя уста мои. Друзья, это наша цель. Придя в это время нашего уединения с Господом, такие, как есть, наша цель – увидеть Его. Наша цель – пробиться сквозь нашу скорбь, для того, чтобы увидеть того, кто стоит выше всего этого, увидеть того, кто управляет. Именно так это происходит в 85-м псалме, 6 стих. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив». Заметьте, он начинал свою молитву с перечислением своей нужды, своей боли. Здесь теперь он говорит о Боге. Вы знаете, почему это нужно говорить? Бог-то прекрасно знает, каков Он. Богу не нужно объяснять, что Он благ и милосерд, и много милости. Псалмопевец говорит об этом для того, чтобы протереть свои очки, для того, чтобы ему сейчас, на данный момент, увидеть Бога лучше, осознать Его точнее и глубже. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебе». Заметьте, как он переходит сразу вот от того, как он только говорит о Господе, и у него сразу молитва к Нему, просьба к Нему имеет совершенно другой энтузиазм, другое основание или энергию другую. «Услышь, Господи, молитву мою, внемли глазу мою, моление мое. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня». Заметьте, он вот чуть-чуть о Господе подумал, и у него появляется уверенность в Нем. Затем он опять фокусируется на Боге. 9 стих. «Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты Божий, един Ты». Друзья, как нам нужно осознание вот этого в наших трудностях? Нам нужно понимать, что Господь действительно выше всех богов, и нет дел, как дела Божьи. И все народы, сотворенные им, однажды придут и поклонятся им. Какие бы козни ни строили люди, в каких бы сложных обстоятельствах мы не жили сегодня, нам необходимо вот это вспоминать это. Необходимо напоминать это своей душе. «Ибо Ты великий, творишь чудеса, Ты Божий, един Ты». Точно такую же картину мы увидим и в 101-м псалме. Помните, этот псалом начинается из такого длительного излияния скорби. Просто душа переполнена этой болью, и он изливает и изливает свою скорбь. Ну, посмотрите, что он говорит здесь же, в этом же псалме, в 13 стихе. «Ты же, Господи, пребываешь вовек, и памяти Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, Ты умилосердишься над Сионом, и во время милой. Ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют, речет о Иерусалиме». 16 стих. «И убоятся народы имени Господне, и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион». Заметьте, он плачет об этих камнях здесь. И у него появляется уверенность в том, что Господь созиждет Сион и явится во славе Своей, и презрит на молитву беспомощных, и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, поколение грядущее восхвалит Господа. Заметьте, он говорит о неизменности Божьей, он говорит о верности Его, он говорит о Его милости, он говорит о покаянии народа, о страхе Божьем. Он говорит о том, что Божье избавление будет возвещаться в последующих поколениях. Он уверен в этом. Заметьте, это тот же человек. Это тот же самый страдающий человек, переполненный болью, но который увидел Господа. Затем 24 стих, он снова возвращается к своей нужде. Это говорит о том, насколько эмоциональная привязанность или эмоциональное давление нужды сильное, что это как бы прорывами такими. Вот он погрузился в свою скорбь настолько сильно, потом всплывает, вырывается из когтей, из этих цепей своей скорби, видит Бога как глоток вот этого свежего воздуха. И здесь вновь 24 стих. «Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, твои лета в роды родов». Но заметьте, сейчас эта скорбь уже намного короче, чем первые 12 стихов. Всего лишь 2 стиха. И дальше в следующем стихе он опять возвращается к Богу и возвращается с уверенностью. «Вначале ты основал землю и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. Все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом его». Заметьте, здесь он опять размышляет о Божьем владычестве, о его неизменности, о его силе, о власти над всем, что происходит. Заметьте, как я уже сказал, самое главное – это его размышление. Вот это время один на один с Богом – это время размышления, правильного размышления. Опять-таки, когда мы говорим о правильном размышлении, здесь очень важные детали. Оно должно быть искренним, сердечным, глубоким. И оно должно всегда направляться к Богу, даже тогда, когда у нас много скорби, когда у нас много жалоб, когда у нас много чего-то, что наполняет собой наш внутренний мир. Мы идем сквозь эти скорби, идем к тому, чтобы увидеть Господа. Размышления о Господе – важная часть личных отношений с Богом. Они могут иметь разные грани. Я приведу несколько примеров из Псалтыря, где о разных формах размышления о Боге написано. 145-й Псалом, 5 стих написано: «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего». Это, пожалуй, самое первое часто встречающееся обстоятельство, когда люди размышляют о славе Божьей. Бог велик. Бог велик в своих делах, Бог велик в своем творении, Бог велик в спасении, Бог велик в будущем, которое Он приготовил. И Он говорит: «А я буду размышлять о великой славе». Вот попробуйте размышлять о славе Божьей. Не знаю, был ли когда-то у вас вот такой преднамеренный шаг, когда вы говорите своей душе, самому себе: «А я буду размышлять, сейчас буду размышлять о высокой славе величия Божьего». Заметьте, это не просто эмоционально попеть вместе с другим. Это не просто где-то какое-то дело хорошее сделать. Оно нужно и одно, и другое. Это очень уникальное явление, когда мы целенаправленно направляем свое мышление к тому, чтобы вспомнить, увидеть, оценить, превознести в своем сознании Божье величие. Друзья, вот этот опыт невозможно сделать за другого. Я не могу этого сделать за вас. И никто не может сделать друг за друга. Это то, что должно лично произойти в сердце. Это то, что должен лично человек переживать. Не просто один раз пережить, а научиться переживать. Друзья, это в огромной степени сущность христианства. И он продолжает дальше и говорит: «Я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих». Божье величие проявляется в делах. «Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих и буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей, воспевать праведность Твою. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Заметьте, псалмопевец перечисляет здесь несколько сфер, в которых выражается Божье величие. Он говорит о могуществе Его. Он говорит о великой благости, то есть о том, что Бог благ, Он добр, Он очень добрый. Дальше говорит о правде или праведности. Говорит о милости, о щедрости Божией. Он говорит о долготерпении. Он говорит о благости, о том, что Он много милостив. Всему этому есть практическое выражение. То есть, когда Он говорит о том, кто есть Бог, Он говорит это не просто так в отрыве, но Он говорит, потому что Он видел проявление этих качеств в самых разных точках, где Бог взаимодействует с людьми. Иногда об этом говорится прямо. Например, в 6 главе книги пророка Исаия описана Божья святость и величие того, что происходит вокруг Божьего трона. Иногда мы видим Божий характер из описаний истории. Ну, например, удивительная история того, как Иосиф попадает в плен, потом он становится инструментом, чтобы спасти свой народ от голодной смерти, вернее, свою семью, семью своего отца от голодной смерти. Потом они там живут 400 с лишним лет. Потом Бог уникальным способом выводит этот народ, уже 2-миллионный народ, и переселяет их в обетованную землю. И вот когда смотришь на это удивительное провидение, как Бог организовал миллионы всяких разных обстоятельств для того, чтобы добиться цели, чтобы народ израильский появился. Вот здесь просто поражаешься, насколько же Бог велик. Велик в мудрости, велик в силе, велик во владычестве, велик в провидении своем, которое действует. И вот таких историй много в Библии. И наша задача их замечать. Наша задача, читая Библию, видеть Бога. Видеть Божью руку, видеть Божье дело, видеть Его мудрость, видеть Его красоту, видеть Его силу, видеть Его верность, Его посвящение своему народу. В другом месте псалмопевец фокусирует свое сознание на Божьей благости. 47 стих, 47 псалом, 10 стих. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего». Бог благ. Если вы посмотрите внимательно на вашу жизнь, вот прямо сейчас, даже вот посередине этого карантина, вы сможете обнаружить огромное число проявлений Божьих благостей. Бог проявляет свое добро, проявляет свое добро в том, что у нас есть что покушать, проявляет свое добро в том, что есть кровь над головой, проявляет свое добро в том, что Он дал нам упование, надежду, спасение, проявляет свое добро в том, что мы можем быть Его инструментом для того, чтобы служить другим и так далее. Если вы посмотрите внимательно, вы сможете перечислять много-много форм, где Божье добро или Божья благость проявляется. У нас, правда, как у неблагодарных детей, есть привычка фокусировать свой взор не на том списке того, что у нас есть, а на том, чего у нас нет. И мы очень часто фокусируемся и размышляем о том, что нет. И от этого мы жалуемся, от этого нам плохо, от этого мы ропщим, от этого мы нарушаем отношения с людьми, которые нас окружают и так далее. Кроме того, 76-й псалом – один из примеров размышления о делах Божьих. 11 стих. «Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Вот размышление о Божьих делах, оно в двух категориях может быть. Но прежде всего, как я уже говорил, они, эти дела описаны в Священном Писании. И вот когда мы вспоминаем историю спасения Ноя или историю Авраама, призвание Авраама и всего того, что Бог сделал с Авраамом, или же мы вспоминаем историю воспитания апостола Петра, то мы видим вот эти удивительные Божьи дела. Но есть еще другая сторона. Другая сторона – это когда мы вспоминаем о Божьих делах в нашей жизни. Когда мы наблюдаем за тем, что Бог сделал уже в нас. Или мы видели кого-то, как Бог действует в людях. А если вы достаточно внимательны, если вы пожили немножко, вы можете увидеть очень много разных чудесных явлений, которые мы точно видим, что это рука Божья. 142-й псалом, он говорит, «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Заметьте, вспоминаю, размышляю, рассуждаю. Это процесс общения с Богом. Вы знаете, что, опять-таки, если Бог даст, мы следующее воскресенье, вернее, в следующую среду будем говорить об этом, вокруг нашего разума ведется борьба. Вот подобно тому, как в компьютере есть оперативная память, и в эту оперативную память можно впихнуть только определенное количество информации, определенный объем информации. Вот почему компьютер, он может иметь там очень сильный процессор, но если вот этот RAM, эта память оперативная, она будет маленькая, то в общем эффект работы компьютера будет не очень большой. Что-то подобное происходит с нашим разумом. Если ваш разум занят чем-то, в нем нет места для самых хороших воспоминаний о Господе. Вы можете знать их. Вы можете быть уверенными в том, что они есть, они в Библии есть. Может, даже в вашей памяти есть. На вашем жестком диске, если так можно выразиться. Hard drive, правда, у нас он soft drive, потому что мозги мягкие. То есть, когда мы говорим о том, что это лежит у нас там где-то, речь не идет о том, что мы сейчас об этом помним, мы думаем об этом. Размышляю, значит, достать оттуда, из этой своей памяти, из этого драйва, и поставить вот сюда, в оперативную память. Размышляю, вспоминаю, рассуждаю. Посмотрите, 118 и Псалом 15 стих. «О заповедях твоих размышляю, взираю на пути твои». То есть это нужно сознательное направление мысли, чтобы мы могли увидеть, что делает Господь в этом. Вот сейчас со всей этой пандемией очень много мыслей, всяких ненужных мыслей. Люди думают о разных каких-то теориях, о заговорах, о том, кто там кому что сказал. И вот эта ваша ограниченная память, ограниченная вот эта способность держать в уме количество информации, забита тем, что не принесет пользы. Вместо этого нужно взирать на пути Господни, на то, что Господь делал раньше, на то, что Он делал в истории народа Божьего. 118-й Псалом, посмотрите, он говорит: «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». И дальше говорит, 27 стих, «И буду размышлять о чудесах Твоих». Читайте историю Божьих действий в Библии. Вот почему Библию нужно читать много. Вот почему Библию нужно читать как отдельно, вот глубоко, какие-то главы, где мы погружаемся в глубокое рассмотрение истин, которые здесь содержатся, так и вот широкую библейскую историю для того, чтобы обогатить душу свою. Кроме того, читайте биографии верующих людей. Одна из причин, почему я люблю биографии, потому что я хочу смотреть, как Господь вел этих людей, что Он сделал с ним, как они проходили трудности, как они ошибались, как они поднимались, как они двигались дальше. Более того, говорите с людьми, которые идут за Господом длительное время. Вы сможете обогатить свою душу их опытом, их практикой. Иногда это самые, может быть, не известные или не бросающиеся в глаза люди, но они могут иметь практический опыт следования за Христом. Итак, первые две вещи, которые мы отметили, что нам нужно для того, чтобы наше время с Господом было глубоким, это искренность размышления, это размышление, сфокусированное на Боге. Третье – размышление, видящее жизнь глазами Божьими. Размышление, сфокусированное на Боге – это сердцевина нашего опыта, личного общения с Богом. И дальше вот отсюда наша цель, посмотрев на Бога, обогатившись тем, кто Он есть, увидеть свою ситуацию Его глазами. Мы идем в молитве Господа, чтобы, погрузившись в осознание Его, просветившись более ярким пониманием того, кто Он есть, научиться видеть себя и свои обстоятельства так, как видит Он. Именно так говорится об этом в 101-м псалме. Посмотрите, 29 стих. «Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Заметьте, вместо отчаяния, которым было переполнено его сердце, первых 12 стихов, его сердце наполнилось уверенностью в Божьей верности. Вот это вот прямой результат общения с Богом. Если вы посмотрите внимательно, у нас нет сейчас времени этим заниматься, но если вы посмотрите внимательно на все подобные псалмы, которые выражают молитву, вы сможете увидеть, что псалмопевцы приходят туда с тяжестью, уходят с победой. В этом смысл личного времени с Господом. 62-й псалом, 8 и 9 стихи. «Ибо ты помощь моя». Заметьте, он побыл с Богом, он увидел Бога, он укрепился в понимании того, кто он есть. И он теперь понимает, в тени крыл твоих я возрадуюсь. И к тебе прилепилась душа моя, и десница твоя поддерживает меня. 118-й псалом, посмотрите, несколько еще примеров. Молился, 58 стих. «Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Заметьте последовательность. Он говорит, молился я тебе всем сердцем, и дальше после этой молитвы размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим. То есть это процесс, который, вот этот порядок, он находится в состоянии молитвы, и он тогда начинает в свете того, что он получает в общении с Богом, размышлять о себе. И дальше это позволяет ему направить стопы свои к откровениям. И дальше говорит, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Или еще пример. 104 и 105 стихи, известные стихи. «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Заметьте, он видит свою жизнь, свои поступки, свои конкретные шаги, которые он делает сейчас – в свете Божьего Слова. Подобную историю мы видим в Псалме 72-м. Помните эту историю, когда он позавидовал безумным людям, которые жили вокруг? Вот, и он не мог понять, как эти люди имеют успех, а верующий человек не имеет успеха и страдает. 16 стих, он говорит, думал я, как бы уразуметь мне это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца. Заметьте, святилище или вот этот контакт с Богом, поворотная точка, изменяющая внутренний мир. После того, когда он вышел из этого святилища, у него происходит прозрение. Он видит мир и жизнь другими глазами. 23 стих. «Но я всегда с тобой». Вот эти люди, он только что о них говорил, что у них богатство, у них очень много всего, и они глумятся над всем, гордые эти люди. Он говорит, но я всегда с тобой, но у меня есть ты. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь славу. Заметьте, это очень практичное действие общения с Богом на его конкретную жизнь. Это и есть цель личного общения с Богом. И четвертое, последнее, на чем я кратко остановлюсь, это еще одна грань размышления. Мы говорили о том, что размышление должно быть искренним. Оно должно быть сфокусированным на Боге. Оно должно вести к тому, чтобы видеть жизнь Божьими глазами. И последнее – это размышление. Оно будет вести к торжеству в Боге и к благодарности. В этом финальная точка всего процесса. Посмотрите, чем заканчивается 72-й псалом, 28 стих. Он говорит, «А мне благо приближаться к Господу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать дела твои». Посмотрите, сколько торжества в этом. Начинается этот псалом с очень такой печальной ноты. Он говорит, «Едва не пошатнулись стопы мои. Я позавидовал безумным». Заканчивается таким торжеством. Также заканчивается и 101-й псалом. Посмотрите еще раз 26 стих. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело рук твоих, они погибнут, а ты приводишь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Подобное утверждение мы находим и в конце 85-го псалма, о котором мы уже говорили. 12 стих. «Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподней». То же самое 62-й псалом, 12 стих. «Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». Друзья мои, в этом особое благословение личного времени с Богом. Как я уже говорил, это время связано с размышлением. Это время, которое мы должны выделить для того, чтобы наш ум не был занят ничем другим, как только тем, чтобы прийти к Господу, прийти искренне, прийти для того, чтобы увидеть Его, прийти для того, чтобы увидеть свою жизнь в свете Его и прийти для того, чтобы восторжествовать в Нем и наполнить сердце благодарностью к Нему. Перед тем, как мы помолимся, я хотел дать несколько практических советов, как научиться размышлять о Боге. То, что мы видели сегодня, это то, что нужно. Давайте теперь сейчас коснемся немножко того, как научиться. Несколько практических советов очень быстро. Во-первых, то, о чем мы уже говорили. Старайтесь видеть руку Божию, читая Писание. Вот когда вы читаете Библию, не просто читаете это как факты, а пробуйте увидеть, что Господь делает вот от шага к шагу. Вот Он действует, Он ведет, Он достигает своих целей. Это первое. То есть, когда вы читаете Библию в общем. Второе. Читайте Псалтырь. Читайте его чаще. Читайте его так, чтобы вы могли вместе с этими авторами Псалтыря, вы могли пережить эту близость, этот контакт с Господом. Третье. Пользуйтесь литературой, которая помогает погружаться в Писание. У меня есть здесь несколько книжек, если Вениамин Викторович подаст мне их, вот я вам покажу несколько. Это маленькая часть из большой коллекции разной литературы, которая помогает в этом. Но прежде всего это чтение на каждый день. Вот все эти книги есть у нас в магазине. Вот. Ну, во-первых, это очень старая книга, которую мы читали еще в Советском Союзе. «Все мое предельное Господу». Ее сейчас сделаю под новым названием «Все, что могу во славу Его» Освальд Чамберс. Здесь вот простые на каждый день короткие местописания и размышления о нем. Это помогает нам направить свои мысли в определенное, так скажем, в определенную тему или в определенную характеристику Божию. Вот Освальд Чамберс. Потом есть, недавно вышла книга «Милость нового утра», написал ее Пол Трипп. Он много касается разных переживаний сердечных, разных библейских решений, как эти переживания можно преодолевать. Опять-таки, вы прочитаете совсем немножко, небольшая страница, и вы сможете сфокусировать свой взор на чем-то, чтобы вы могли размышлять о Господе. И дальше три книги Спержена. Вот это вот «Утро за утром», чтение на каждый день, долгое время была моей любимой книгой, которую я часто читал. Вот есть еще две книги, которые тоже написал Спержен. «Читаем Библию», здесь «Утро и вечер». Если здесь только один текст или одно какое-то размышление на каждый день, здесь на утро и на вечер. То же самое Спержен, очень богато пишет, очень практично. И последняя книга «Ежедневное чтение» называется «Чековая книжка банка веры». Построена на том, чтобы укрепляться в своей вере. Есть еще пару книг, которые представляют собой молитвы. Сборник молитв «У престола благодати» – это Джона МакАртура. Вот. И есть такая книжонка, называется «Долина видения». Здесь представлен сборник молитв «Пуритан». Это 17-18 век. Это люди, которые известны своими глубокими размышлениями о Господе, своим предстоянием перед Богом. И самое последнее, что я хочу порекомендовать, это вот небольшая брошюрка, которую мы опубликовали несколько лет тому назад. Она называется «Жемчужины Библии. Места Писания, которые должен знать наизусть каждый». Если вы и не знаете этих мест, то вот иметь такую книжонку очень полезно, потому что здесь выбраны самые яркие тексты библейские, и когда вы посмотрите на какой-то из них, у вас есть возможность, во-первых, запомнить что-то яркое для себя, и, во-вторых, посмотреть в контекст, почитать это место и немножко глубже оставить в своем сердце какой-то библейский след. Итак, это литература. Кроме того, мы уже говорили, читайте биографии. Биографии очень обогащают нашу жизнь, биографии верующих людей. И последних три. Выделяйте время для уединения с Богом. Если вы не будете его планировать, оно не придет. Молитесь, думая о Боге, и молясь, думайте о Боге. Это очень важная практика. Я давно научился ей. Я когда читаю Писание, я не замечаю, как я от чтения перехожу к молитве и от молитвы назад к чтению Писания. Это вот такой опыт взаимодействия души с Господом, очень практичный и очень важный. И самое последнее. Размышляйте о Боге и о Его путях всегда, когда свободен разум. То есть, если вы сейчас не думаете о том, куда повернуть, если вы сейчас не думаете о том, что ответить вашему сыну или вашей жене, если ваш разум свободен, заполните его какой-то формой размышления о Господе, и вы увидите, насколько обогатится ваша жизнь. А сейчас мы склоним колени и помолимся Господу. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты близок к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам доступ, сделал этот доступ через Сына Твоего, Иисуса Христа, что мы можем прийти к Тебе, мы можем принести к Тебе свои сердца, свои беды, свои переживания. Мы слабые люди, у нас так много всяких немощей, у нас много ошибок, Господи, у нас много грехов, и поэтому мы, идя к Тебе, нуждаемся в Твоем очищении, в Твоей поддержке. Нуждаемся в том, чтобы Ты, Господи, наполнил нас собой и повел нас. Ты видишь, Господи, что каждый из нас абсолютно зависим от Тебя. И сегодня я прошу Тебя, Господи, научи нас молиться. Господи, помоги, чтобы это время карантина, время, когда есть больше возможностей для уединения, чтобы оно использовалось детьми Твоими. Чтобы оно стало инструментом обогащения наших душ, обогащения глубины общения с Тобой. Чтобы мы больше познавали Тебя, чтобы мы размышляли о Тебе, чтобы наше сознание, оно было связано с Тобой, с тем, кто Ты есть, с тем, что Ты даешь человеческой душе. Помоги нам в этом, Господи. Я прошу Тебя, благослови, чтобы в это сложное время каждый из нас был верен Тебе, чтобы каждый из нас мог приблизиться к Тебе через это время. Сохрани нас от всякого зла. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12th Avenue, Battleground, Washington, 948-398-6004. Да благословит вас Бог!